С настройками громкости.
Всем добрый вечер. Это последняя в этом году программа «Точка». И поэтому это самая позитивная программа «Точка» в этом году. Уж точно в этом году. Сегодня собрались эксперты, которых вы все знаете и любите. Это Григорий Бакунов, Михаил Климарев и Михаил Гуревич. Их телеграм-каналы «Адмиту», «За телеком» и «Добрый вечер» находится в описании. Обязательно подписывайтесь, обязательно переходите по всем ссылкам. Там много всего хорошего, полезного, интересного. Обязательно. Так, это я сказал.
Не забудьте поставить лайк еще, кстати. Начнем с этого. Потому что Новый год же, как бы, лайк не поставите, и Новый год не придет.
Вот. Тут важный нюанс. Во-первых, меня зовут Денис, это не важный нюанс, Денис Альшанов. Ну, на меня тоже можете подписаться, ссылочка в описании. Но есть важный нюанс. Если вы хотите попасть на стрим для патронов на канале The Breakfast Show, который будет вести Александр Плющев, владелец этого канала, и он начнется сразу после окончания точки, то у вас еще есть возможность подписаться на Patreon и Boosty любой уровень, чтобы попасть на этот стрим. Тоже все ссылочки в описании. Ну, а мы начинаем, и надо сказать, что мы даже не репетировали, с чего и как мы начнем, потому что мы сегодня распланировали собрать все самые позитивные вещи полностью про технологии, которые случились с нами, с людьми, которыми интересуются технологиями в этом году. И я даже не знаю, давайте я, наверное, начну с базвордов, а вы как-нибудь уже подхватите. Потому что, мне кажется, в этом году только ленивый не попытался сделать какое-нибудь приложение, которое полностью, целиком и полностью было бы с использованием, я не знаю, ИИ. И это, наверное, не просто так, потому что в этом году ИИ, которые еще год тому назад были суперкрутыми, оказались... Ну, что можно еще круче? Ну, я даже не знаю, какие-нибудь последние там ChatGPT, что, если раньше я их использовал регулярно для сбора информации для своих роликов, но как, я их просил мне что-нибудь рассказать, ну, типа, вот такой-то вопрос, такой-то запрос, а потом ходил за ними, перепроверял, то сейчас иногда у меня уже даже нет желания перепроверять, потому что они практически всегда говорят правду и по делу, но, к сожалению, да, практически всегда. Что, как вам воспринялась вся эта гонка и технологии?
Мне кажется, что все было довольно бодро в этом году с точки зрения технологий. И много всего прикольного произошло. У меня там в чате, я помню, у нас есть на YouTube есть чат, где можно с нами даже что-то, наверное, обсудить. У меня спрашивают, отнял ли я эту шапку у ребенка? Нет, по-другому. Ребенок велел надеть именно эту шапку в эфир, поэтому я следую рекомендации. Так вот... Мне кажется, этот год с точки зрения технологий был крайне бодрым. Конечно, больше всего прорывов, именно прорывов технических, то есть позитивных, было в отношении там всего, что связано с AI, в смысле с искусственным интеллектом и его, ну, таким интенсивным развитием и его таким практическим применением уже наконец-то. Но в целом были и другие интересные прорывы.
Ой, мы задваиваемся. Да, ну если... Если про AI, дайте, я просто немножко человек не технологий, я могу сказать, что главный итог для меня 2024 года, он просто проявится в 2025, но мне кажется, это важно для любого человека. У нового президента США появится сразу два представителя по AI. Такого просто не было никогда в природе. То есть будет, значит, во-первых, будет советник по вопросам AI, да, это Шрирам Кришнан, это бывший венчурный партнер компании Эндерсон Хоровиц. И будет еще отдельно этот самый бывший операционный директор PayPal, Давид Сакс, он будет спецпредставителем, то есть он будет внешний и внутренний. И это первый раз вообще в истории, когда такая гигантская страна будет использовать AI в государственном управлении. То есть, с одной стороны, это как бы не технологическая новость, но с другой стороны, это крутой технологический подход, когда мы увидим, как вообще эти технологии можно адаптировать к государственному управлению, оптимизировать с хорошими намерениями. Да, мы все-таки говорим в условиях страны, где это все не выльется в слежку там, за каждым человеком в подъезде там, или выписку автоматических штрафов, а именно с точки зрения того, что было там 1000 чиновников, а станет, не знаю, там 500 или 300. Или как-то они будут по-другому реагировать на наши запросы. И мне кажется, вот с точки зрения итогов AI для обычного человека, это такой один из самых крутых итогов. И это дает нам действительно гигантскую надежду на будущее, на то, что вообще то, что мы разрабатываем, будет использоваться правительствами не только там, говорю, каких-то авторитарных режимах, но и вполне себе демократических. Я очень жду, когда суды будут оптимизироваться с помощью AI, судопроизводства и так далее. Судя по всему, мы находимся вот уже не то что на грани, а мы приняли, что это да, работает, это да, надо имплантировать. И с точки зрения вот AI в отрыве от именно технологической составляющей, это самое крутое, ну а еще какие-то итоги, я думаю, еще в дальнейшем я тоже своих пару слов добавлю.
Но мне еще кажется, знаешь, что мы начали забывать то, что было в начале этого года, по-честному, потому что вышла же куча нового хардвера, куча всяких мелких революций произошла в технологиях производства, и к концу года это все, если честно, забывается настолько, что, ну, просто вымывается из головы, настолько интенсивно происходило все в этом году.
Да, это правда. Нет, ну, помимо AI, я понимаю, что пока Денис нас спросил, что мы только про AI говорили, да, но какие-то вещи, которые за пределами этого тренда, ну, я про AI еще могу сказать, что если вы не AI-стартап, то вам очень плохо. А если вы AI-стартап, то вам очень хорошо. И, знаете, происходит это как с интернетом вещей. То есть, по большому счету, мы можем любую вещь подключить к интернету, да? Но главный вопрос, а что мы хотим от этой вещи получить, когда она подключена к интернету? Вот то же самое с интернетом вещей, с AI. Все как-то начали стартапы добавлять к себе AI, но далеко не всем это просто нужно. И сейчас, мне кажется, весь этот год все стартап-индустрии ищут, а как вот этот AI нужно имплантировать в разного рода отрасли. И это тоже такой безумно интересный процесс и как бы наблюдение. И денег они получают прямо невероятное количество, что тоже является одним из итогов года. Об этом я поговорю отдельно, если будет возможность сказать про венчурное будущее.
Угу. Так, Миша, а ты что молчишь?
Ну, о чем мне молчать? Я про AI не очень хорошо знаю. Я в этом году попытался сделать AI-проект, вот, и обломался очень сильно. Мы попытались сделать на нем техническую поддержку. Вот, и, в общем, это провалились. Это не получилось у нас сделать. Вот, поэтому на будущий год мы будем делать еще одну попытку. Я уверен, что с третьей попытки, как минимум, как максимум у нас получится. Очень хочется со второй, конечно. Вот, но про AI тоже могу долго рассказывать. То, что в телекоме происходит, это тоже один из главных трендов. Во-первых, это же надо всю эту инфраструктуру для AI делать, это же надо все эти дата-центры строить. И сейчас эти дата-центры для AI строятся какими-то совершенно колоссальными, какими-то... Я даже таких объемов даже не представлял себе. Это когда люди серьезно размышляют, то есть вот один тоже из трендов таких, ну, телекомный, наверное, тоже айтишный, это буквально строить атомные станции для того, чтобы питать дата-центры, которые вот занимаются искусственным интеллектом, ну, которые вот обрабатывают вот эти все наши любимые нейронные сети. Это очень такой тренд, который как бы, ну, так смотришь на это и, ну, поражаешься на самом деле, энергопотребление, вот это как бы и то, что какие технологии там появились, и то, что вот буквально вчера или позавчера, да, этот NVIDIA новый чип представили, там же какие-то колоссальные терафлопсы, там, не знаю даже, какие там эти цифры, что-то вообще невероятное, B200, по-моему, да, или B300 они называются, новый чип. Вот, то есть это, ну, семимильными шагами идет. И то, что, например, ну, это, может быть, не 24-го года тренд на самом деле, то, что в телекоме, опять же, AI применяется, там мало кто это замечает, но обратите внимание, как выросло качество картинки в том же самом нашем любимом Ютубе. Видео обрабатывается, опять же, AI, это потоковое все. Для передачи данных тоже используются свои маленькие нейронные сети, которые регулируют вам вот этот доступ на лету буквально, сжатие, разжатие. Там новые кодеки появились, они прекрасны просто. Ну, то есть там типа, если бы мне сказали лет 10 назад, что вот такая технология появится, я бы засмеялся, сказал, ну что-то вы фантастику какую-то придумали. Вот, а сейчас это нормально, реальность. И что самое-то обидное, ну как обидное? Ну этого никто не замечает просто, ну типа, ну вот мы YouTube посмотрели. А там под капотом, там же интересного столько всего.
Да.
Вот так вот, Денис, про AI мы
высказали. Вот я максимально позитивно.
Не, вообще, конечно, айтишная компания не будет считаться айтишной компанией без своей маленькой атомной станции. Это просто что-то было невероятное до 2024 года, а теперь будет само собой разумеющееся. Причем я помню, когда первые новости об этом появились, я даже как-то сидел и не мог понять, а вы всерьез об этом говорите? А потом просто как снежный ком. Это, конечно, круто очень.
Не, вы сказали весьма, да, Миша Климарев сказал весьма неожиданно интересную вещь про то, что NVIDIA выпускает чип, и это гораздо важнее, нежели любые новые процессоры от Intel, потому что другое, конечно, потрясение года лично для меня, это то, что все, NVIDIA теперь в топе, а Intel, может быть, вообще перестанет существовать. Но вообще, я бы предложил, не знаю, по очереди, либо как, высказаться про ваши самые интересные впечатления этого года. Я точно знаю, что Миша Климарев заготовил небольшую речь про телеком, и это, мне кажется, и важно, и интересно будет послушать.
С меня начнем, да?
Ну, давай с тебя.
Я не буду долго как бы в это во все влезать. Давайте просто расскажу, что происходило вот в этом году в области телекома, основные какие-то тренды движения. И на самом деле, я думаю, что они будут продолжаться на будущий год, и потом, наверное, будут продолжаться. Ну, что эти большие такие вот как бы тенденции, которые, наверное, стоит отметить, и, наверное, как бы людям полезно было бы знать. Ну, первое главное на самом деле – это 5G. Вот, там типа «та-дам», 2024 год, это стал годом, когда сети 5G построили, их начали эксплуатировать вполне себе в промышленных масштабах, и сейчас даже наблюдается некий спад инвестиций в эти сети, вот, потому что надо вроде как бы получить еще какой-то профит от этого всего. И это важная на самом деле история, потому что я напомню, что когда появились сети четвертого поколения, все тоже ходили, типа фыркали, там подумаешь, там какая-то скорость, да? Это было в начале десятых годов, вот эти сети LTE, когда появлялись, вот, все такие фыркали, да вот же 3G же есть, как бы, и там скорости хватает, типа, что вы там с этим, с вашим LTE? Вот, а потом выяснилось, что с помощью этого LTE интернет пришел буквально в каждый телефон. Вот, и стало возможно, допустим, там такси вызывать, продукты заказывать, все это в приложение ушло. Естественно, это не только от телекома зависело, но если бы не было сетей четвертого поколения, то всех этих сервисов не было, и мобильного Ютуба бы тоже не было, потому что, нафига он нужен, Ютуб? Я, кстати, в свое время, когда там тоже размышляли по поводу вот этого, давайте мы сделаем на мобильный телефон телевидение, вот, какой-то сервис разработаем, в Уралстелеинформе, помню, все дело, я их отговаривал всех, потому что, как вы себе представляете, смотреть видео на мобильном устройстве, то есть ты идешь с мобильным устройством и смотришь видео, ты же упадешь, такие аргументы были, в общем-то, люди падают на самом деле, да, но тем не менее. Так вот, 5G пришел в полный рост, вот, в Европе, по крайней мере, мы им пользуемся с удовольствием, и пока с чисто такой бытового подхода 5G это всего-навсего, увеличение скорости. Хотя оно настолько увеличение скорости, что я там подумываю, например, отказаться от обычного фиксированного интернета, потому что он, получается, не нужен, все достаточно всего этого на 5G. И это все работает прекрасно, великолепно, зачем платить дважды? Вот, профессиональное и, с другой стороны, вот эти вот вещи, которые связаны с возрастом, да, что типа вот я не могу пока отказаться, меня от этого удерживают. Вот, но в промышленности 5G прямо вот расцвело. Ну, например, обратите внимание, как в 2024 году, на самом деле раньше, да, но в 2024 году это прям стало сильно заметно, как улучшилась картинка в спортивных мероприятиях. Ну вот когда снимают какие-нибудь спортивные мероприятия, там прямо вот смотришь, это красочно, там что-то все летает туда-сюда, там камер, там видов этих сколько много. Это все делается с помощью сетей пятого поколения. Ну потому что надо передавать видео, для них выделяют специальные частоты на этих стадионах или там где там они эти проходят. Вот, и профессиональное оборудование подключается и передает там огромные объемы трафиков, и это вот как бы все в режиме реального времени обрабатывается дата-центрами, которые стоят там поближе где-то. То есть это вот такой процесс, прямо вот он, ну, заметный. Потом, ну, например, Toyota полностью теперь, каждый автомобиль, в каждом автомобиле Toyota теперь есть модем 5G. Вот, ну, это раньше началось тоже такое, ну, типа, там, ну, не самое такое очевидное как бы применение, но это началось раньше с Теслы, а теперь это вот в Тойоту, допустим, перешло, как, по-моему, первый, да, он производитель по объему выпускаемых машин, или китайцы его определили. Но за ними подхватили все остальные автопроизводители, теперь модем стоит у каждого автомобиля, он там передает какие-то, не знаю, там данные о пробках, вот такие-то бытовые вещи, но на самом деле главное это то, что это там вся прошивка, да, там же компьютеры тоже, у которых надо менять программное обеспечение, это тоже все передается по сетям пятого поколения. Ну, естественно, там промышленности там много, там всякие самодвижущиеся экскаваторы, которые там применяются и так далее. Вот, это все было раньше, вот, но в 2024 году у нас наконец-то еще оформилась концепция сетей шестого поколения. Все, братцы, пора уже смотреть, 5G уже устарело, надо смотреть все в сторону 6G. Это вот как бы концепция, которая начинает потихонечку проясняться, типа, какие сети будут следующего поколения. Там говорится много, опять же, спецификаций, я там пытаюсь их как-то читать, но там ничего такого красивого на самом деле нет. Ну, типа, давайте мы сделаем еще быстрее, давайте мы сделаем там больше частот, давайте еще что-то сделаем. Все вот эти вот нововведения типа слайсинга или там edge computing, которые были забиты в пятом поколении, в шестом мы их будем развивать. Но главное, то, что мне кажется, в шестом поколении, то, что в стандарт уже входит, это космос. Использование космоса в качестве, ну, вот спутников в качестве такой основной среды. Вот. И это выгодная история, она интересная, потому что вам теперь не надо строить огромного числа базовых станций для того, чтобы подключить абонента. Вам достаточно запустить там несколько десятков тысяч спутников. А базовых станций, на минуточку, да, вот если задуматься, в одной России, по-моему, 1 200 000 базовых станций. Ну, больше миллиона точно. В одной России. По всему миру, конечно, гораздо больше. Представляете, какой-то объем всего этого хозяйства. И тут приходят вот сети шестого поколения с этими частотами, которые там на сверхгигагерцовые, там какие-то они там 16-18 гигагерц будут. Ну, чтобы вот это атмосферу пробивать, вот эти частоты, частотные диапазоны. И их можно будет принимать с помощью обычного мобильного телефона. Эти технологии уже появились, они уже используются. Apple показали о том, как можно там передавать на спутник. Помните, там был такой, это в прошлом году уже, да, в 23-м году было, как они показали. Этот SOS отправлять, даже если у вас сети нету.
Да. Да. Не, они в 23-м году показали, в 24-м уже запустили.
В 24-м запустили, я вот и хотел сказать, да. То есть это сейчас уже все работает, даже вот на таком, на бытовом уровне уже. А в 25-м году это будет еще сильнее развиваться. И вот эти мои любимые антенны на жидких кристаллах, не поверите, сейчас разрабатывают антенны на жидких кристаллах. Очень интересная отрасль. Я читаю, я не понимаю, что там парни уже творят, просто там такая физика идет. Вот, такой хардкор совершеннейший. Вот, ну, очень интересные штуки, то, что там происходит. Короче, мы будем из космоса в интернет будем выходить через космос. Вот, ну и так просто цифры какие там себе выписал просто. Вот сейчас уже Starlink запустили 6 500 спутников. На минуточку. 6 500. У Starlink сейчас спутников летает больше, чем до 2020 года все страны вместе взятые запустили спутников ever. Ну, вот смотрите, цифры, да, какие? Uh-huh. Вот, ну, это понятно, что не в 2024 году не запускали, не запускают дальше. Дальше там у них появляется конкурент, который OneWeb. OneWeb купила у нас компания Eutelsat, известная мне. Я у нее там, помните, мы рассказывали, я у них у офиса там проводил акцию за то, чтобы они российские спутники отключали, вот эти телеканалы на своих спутниках. Вот, они, оказывается, вот, короче, OneWeb купили, и теперь это будет еще интернет-корпорация. Вот такие вот как бы тенденции в телекоме идут. Ну, там еще понятные там и всякие такие вещи, которые, наверное, очень трудно будет рассказать. Но это интересно не тем, что там сменяется, в телеком-компаниях сменяется подход к управлению этими корпорациями. То есть раньше телеком-компании, помните, да, это неповоротливые монстры, у которого там иерархия, чуть ли не военное подчинение друг другу. Вот. И сейчас они начинают потихоньку становиться такими плоскими структурами, потому что, знаете почему? Потому что искусственный интеллект. Потому что многие вещи решает искусственный интеллект. Потому что там, не знаю, управление, там, программирование вот этих всех базовых станций, не только различных там коммутаторов, маршрутизаторов, сейчас производится из одной какой-то точки. Вот, очень много используется API всякого разного, что повышает производительность труда, там у каждого человека, повышает производительность труда даже не в разы, а на порядки. Ну, то есть один человек там может управлять там несколькими сотнями тысяч устройств. И он при этом не будет там сумасшедшим каким-то, да, он будет просто спокойно вот типа отдавать команды какие-то, да, настраивать все развитие, все там производить. Это серьезная работа. Вот, и в этом отношении как бы тоже очень много всего прошло. Там, вот, ну, как бы я причастен немножко к этому, ко всему эти Software Defined Network. Там протоколы новые, они появились сейчас, вот был на Райповке последний раз в Праге, там об этом очень много говорили, о том, что вот, ну, как бы устройство, конфигурация устройств, о том, что это все на лету делается, никакой командной строки, что все это сейчас делается, опять же, и AI это все будет делать, конфигурировать устройство. Это все очень круто, крутые как бы такие штуки. Ну вот, наверное, вот такие основные тенденции в телекоме произошли, и я надеюсь, они будут продолжаться на будущий год. Вот я, сколько, 10 минут я уложился.
Я на самом деле в шоке был в этом году, когда в какой-то момент в субботу мы поехали в горы, ну, тут местный Олимп на Кипре, везде, где живут греки, везде обязательно есть свой Олимп. И нужно было параллельно залить видео, по-моему, это обзор Юрия Федорова субботний как раз был. И это фантастика, потому что я вспоминал, как я в 20 километрах от Москвы смски не мог получить и отправить, если телефон не подброшу в воздух. А тут я заехал на Олимп и с бешеной скоростью на 5G, конечно, все отправляется. И у меня, как у человека, который всю свою осознанную жизнь провел с компьютерами, это просто в голове даже не укладывается.
Знаешь, Денис, я помню в свое время, я, кажется, уже это говорил, но это такая важная для меня прогноз, который я понимаю, как компании должны вообще прогнозировать свое развитие. Эрик Шмидт, когда был гендиректором Гугла, его спросили, какая ваша стратегия. Он сказал, наша стратегия – среднестатистическая скорость подключения к интернету 80 мегабит. И, то есть, как бы, и тут ты понимаешь вот глубину мысли людей, которые говорят, что в зависимости от скорости подключения мы программируем сервисы, мы программируем как бы, да, какие приложения мы сможем продвигать, какие решения мы сможем интегрировать и так далее. Вот мы, собственно говоря, видим пост уже шмитовскую, по сути, как бы эпоху, как это все работает, и как это очень круто. И действительно, я понимаю, что в какой-то момент все эти ограничения на интернет и все эти баны станут атавизмом, если нормально будет развиваться вот этот спутниковый интернет. Кстати, у нас в Израиле, то, что ты сказал, вот то, что они работают, ты знаешь, что сейчас, например, сообщение об обстреле уже приходит не в приложениях, а вот через системное какое-то такое приложение айфона, и он гремит, говорит, где, как. И более того, он понимает, где ты территориально находишься, и не обязательно тебе иметь израильскую симку, он просто отслеживает, где твой телефон, аппарат находится, и уже все сообщает. Это очень круто. Это страшно первый раз, потому что ты не понимаешь, почему твой телефон вдруг начинает тебе электронным голосом что-то говорить, но это, конечно, прямо... Ну, не то, чтобы мы жаждали этого прогресса, но вот мы его имеем сейчас.
Нет, ну, это одна из частей, которая достаточно важна. У меня, смотрите, тут соведущий какой. Вот, это одна из важных частей, для которого, собственно, разрабатывался вот эти все 5G-технологии. Именно для этого, в том числе, там прямо раздел огромный был. Вот все эти disaster managers, вот как это реагирует. Там прям протоколы целые написаны. Я просто их читал, это интересная такая
задача. Ну, вот это работает, прямо, да, действительно. Слушайте, я не про технологии, должен сказать объективно. Мне из технологических вещей, которые больше всего понравились в минувшем году, опять же, как футуризм такой, это, конечно, чип Neuralink. Мне кажется, это такой крутейший прорыв. И он не только про технологии. Он вообще про то, что человек даже, там, не знаю, с ампутированными руками, конечностями, там, или еще чем-то, потерянным зрением, они же там, есть разработка и по зрению и так далее, вдруг это перестает быть чем-то, что лишает тебя возможности участвовать, там, не знаю, в нормальной жизни. Вот этот чип Neuralink и то, что как бы он получил, насколько я понимаю, FDA там разрешение и будет продвигаться и так далее, мне кажется, это технологический такой вот прорыв. Но если не номер один, то для человечества, ну, кроме AI, это такая очень важная вещь. Ну, вот это все игры в стрелялке, конечно, понимаешь, это преломление для того, чтобы люди просто понимали. Ну, когда человек, там, не знаю, без рук может в шутер играть, это просто что-то такое невероятное, крутейшее. И мы понимаем, что это только в начале, но 24-й год это вот сделал. И для меня, конечно, ничего более такого крутого, ну, то, что мы видим в реальной жизни, и это что будет помогать реальным людям, наверное, даже и нет. Вот.
Миша, и, ну, да. Слушай, но эта штука, она ведь тоже не работает без AI. В смысле, что это большое достижение, это гигантский прорыв для человечества, безусловно, который произошел благодаря развитию нейронных AI. Сетей. В смысле,
да,
конечно.
Да. Ну да, но я как бы смотрю, что это все-таки чип. Все-таки это не AI, это как бы некий отдельный чип, и это некая мысль. Понятное дело, что благодаря AI все вот это сейчас развивается, но вот технологически для меня, конечно, для меня интересно, как для наблюдателя за этим миром состоит в том, а кому будут первым вживлять разного рода чипы. Это, кстати, действительно такой темы для фантастов, для футурологии и так далее. Потому что есть концепция, при которой, например, первым будут вживлять это, условно говоря, например, незаконным иностранным рабочим, чтобы они были послушны и вели себя правильно в чужой стране. И получится ситуация, при которой жители страны будут более, скажем так, ну, склонны к каким-то незаконным действиям, чем незаконные мигранты, потому что они уже все отчипованы и прозрачны для государства. То есть тут прямо много таких вещей, которые раньше нам казалось, что это что-то такое абсолютно для обсуждений футурологов, а сейчас это практическая задача, которую, как я уже сказал, в Америке будут решать тоже с помощью AI, там, Илона Маска и так далее. Вот. По венчурным инвестициям я буквально два слова, прежде чем Гриш передать как это, виртуальную микрофон. Я хочу сказать, что мы находились в очень сложной ситуации, и инвестиции, как бы вообще рынок инвестиций мировой, он не очень себя хорошо чувствовал, но сейчас и вот к концу года вроде бы во многом благодаря приходу Трампа и так далее, да, как это ни парадоксально, но в связи с этим все прогнозы на 2025 год прямо очень положительные. И речь идет не только о стартап-индустрии, речь идет и об M&A, то есть о слияниях, поглощениях, то есть об укрупнениях. И весь вот следующий год планируется, что он будет рекордный, и уже в этом году есть рост. Понятное дело, что, как я уже сказал, там от 30 до 50% инвестиций идут напрямую в AI, как бы, стартапы. Но это некая такая данность, которую нам надо просто пережить. Появится, безусловно, что-то новенькое, но там только M&A в следующем году говорят, что достигнет 4 триллионов долларов. Это просто за 11 лет самый рекордный показатель. Он напрямую связан с тем, что будет происходить на стартапах, потому что если есть слияние и поглощение, то есть инвестиции, есть как бы рост компаний, которые уже выгодны поглощать более крупным игрокам. И, соответственно, да, это лучшие показатели за десятилетия, и, соответственно, в следующем году будет только больше. Европейцы тоже очень здорово растут, не только американцы. И это как бы вселяет, на самом деле, надежду для очень многих стартаперов. Прямо говорю, 25-й год – это будет год возрождения стартап-индустрии, возрождения не то, что возрождение, с точки зрения денег. Дело в том, что в этом году еще были эти остаточные явления, когда стартапам очень трудно было привлекать деньги на пассивном уровне, на прии, как бы, вот, судя по тенденции, в следующем году все станет намного лучше, намного круче. И, соответственно, будут классные новые стартапы, которые мы все будем ими наслаждаться. Да.
Да, на самом деле звучит довольно позитивно. Я не думаю, что у меня есть какие-то прогнозы на 25-й год, потому что я, в принципе, довольно пессимистично настроен. Не в смысле, что все будет плохо, а в смысле, что сложно... Сложно, на самом деле, прогнозировать что-то всерьез на 25-й год. Слишком все интенсивно сейчас происходит, но можно точно попробовать подвести итоги 24-го. Наверное, это один из самых интересных годов с точки зрения развития, в принципе, хардвера как такового, потому что, ну, произошел большой бум искусственного интеллекта в 23-м, а в 24-м начались массовые шатания разных кусков рынка. Например, Apple очень активно давили на то, что, напоминаю, у Apple есть такая мантра, они считают, что искусственный интеллект – это штука, которая должна работать прямо на устройстве пользователя, они очень активно на это давят. И, как следствие, им пришлось последние пару лет очень активно обновлять и свои, собственно, свои маки, и свои телефоны, и все устройства, которые у них есть. И это, на самом деле, большая штука, которая ну, как бы заставляет двигаться прогресс вперед. Всегда человечество активнее всего двигается, когда есть какая-то большая тема, которая заставляет разные компании заниматься безостановочным апгрейдом. И ничего сейчас так не давит технологии, как тема искусственного интеллекта. Ну, посмотрите сами, не знаю, сейчас мы говорим про H300, B300, новые карты от NVIDIA. Мало кто при этом помнит, что в первый раз за историю существования компания NVIDIA за один год представила две новых больших платформы. Они сначала показали H200, а сейчас показывают H300. И прошло чуть больше, чем полгода. Это, с одной стороны, ужасно совершенно для тех, кто занимается созданием дата-центров и продажей этого железа конечному потребителю, потому что раз в полгода обновлять железки – это невероятно дорого. А с другой стороны, показывает темп прогресса, потому что разница между H200 и H300 довольно большая, прямо скажем. Если говорить про IT-индустрию в целом, 24-й год стал годом напряженным, в первую очередь из-за того, что огромное количество больших IT-компаний внезапно, благодаря... Ну, мне кажется, знаете, есть в IT-индустрии такой термин, называется «эффективные менеджеры». Это там обязательно вокруг этого ставятся две кавычки, чтобы подчеркнуть сарказм в использовании этого термина. Так вот, эффективные менеджеры крупных корпораций почему-то решили, что все, удаленка – это ерунда какая-то, и надо людей возвращать обратно в офисы. Google, Apple, Microsoft. Apple была, как бы всегда была против удаленки, это понятная история, но они всегда существуют сами по себе. Но Google, Microsoft, Amazon, Facebook, они все начали давить людей на срочно выходить в офис. Мы тут в одном другом немножко шоу вчера буквально обсуждали анекдотическую ситуацию. Знаете, приятно разрядить обстановку таким интерактивом. Так вот, компания Amazon несколько месяцев назад объявила, что с декабря все должны на 100% выйти в офис. А потом в последний момент отыграли, вот только-только начался декабрь, и они отыграли это решение и перенесли все на 3 или 4 месяца вперед. Как вы думаете, почему?
У меня даже две гипотезы есть по этому поводу.
Ну, люди точнее... увольняться начали?
Я думаю, что они, во-первых, часть офисов успели закрыть, во-вторых, Amazon ведь растет безумно.
Офисы все те же самые остались, все те же самые. Но эффективные менеджеры не учли одного, что Amazon за это время стал на 15% больше, люди приходят в офисы, а там сидеть некуда. Там и раньше было супер плотно, а теперь просто как бы люди друг у друга на головах сидят. И, ну, временно решили отыграть всю эту историю. Тем не менее, тема эта довольно большая, и на самом деле это еще более подстегивает бум стартап-индустрии, о которой говорит Миша, потому что когда крутого специалиста заставляют выходить в офис, у него резко растет привлекательность стартапов, которые людей никуда не выгоняют, а у стартапов при этом есть сильно больше шансов получить суперкрутых специалистов, которые раньше работали в Гугле. Ну и, опять же, не надо никому рассказывать, наверное, что на человека из крупной корпорации гораздо легче поднять инвестиции потом. Ты говоришь, у нас с имплементацией занимается вот такой чувак, он до этого такие успехи делал, просто ужас. Да, если возвращаться обратно... Давайте, это как бы, чтобы сразу не запрыгивать обратно в тему искусственного интеллекта, в этом году произошло еще два очень важных события, связанных с антимонопольными разными штуками, с антимонопольными, даже не слово санкции, наверное, плохо подходит, с антимонопольными активностями. Что с Гуглом, что с Apple. Это две компании, которые активнее всего сейчас давят на разных разных легальных полях. У Apple произошло два крупных события. Напомню, Apple официально поддержали и вынуждены были поддержать, и начиная с 1 января, если я ничего не ошибаюсь, Apple больше не продает ни одного устройства в Европе, которое не поддерживает USB-C. Это, знаете, 5 лет, когда все это началось, я все ходил и думал, как же они выкрутятся? Короткий ответ – никак. Они решили, что они просто больше не продают в Европе те устройства, которые не поддерживают USB-C, а все, что у них есть, оно поддерживает так или иначе USB-C теперь, по большому счету.
И главное, что зарядка, я так понимаю, что с 26 года зарядки ноутбуков у всех в Европе должны быть на USB Type-C. То есть, условно говоря, я так понимаю, что ноутбука... Вот мне странно, у меня Apple Air... У меня был предыдущая прошка, где была как раз зарядка с USB Type-C, а здесь есть отдельная зарядка. Но, наверное, я могу его заряжать и через USB Type-C тоже.
Да, видимо. Да, да. Они придумали для себя решение. У тебя есть супермощная зарядка, которая не USB Type-C, но ты можешь купить и использовать и USB Type-C зарядку, она тоже будет заряжать этот ноутбук. То есть здесь все очень красиво и прозрачно в этом плане. Это, на самом деле, большая штука.
Можно секундочку я уточню то, что Миша сказал? Ты говоришь, что в Европе запрещено ноутбуки не по Type-C заряжающиеся.
Все новые ноутбуки с 26 года должны будут заряжаться с помощью USB Type-C. Это типа борьба с мусором. На самом деле это правда удобно. Ну,
ну слушай, это правда удобно, но, например, у меня ноутбук, который я никогда в жизни носить не буду и не планирую, он удобен для переездов. Потому что там i9 4080, вот такой вот. И у него вот такого размера блок питания. Это кирпич, и он там под 200 ватт потребления. Ну, как-то
наверное, как раз там будет это решение, как у... Наверное, это будет такое же решение, вот как у меня, как Гриш сказал, что будет своя зарядка, но он будет поддерживать зарядку и через USB Type-C. И таким образом они будут как-то это обходить.
Все так. Они обязаны поддерживать зарядку через USB Type-C. Это не означает, что это единственный способ зарядки. То есть, на самом деле, это вообще большая штука, что даже этот ноутбук, который ты обычно не таскаешь, если вдруг ты его куда-то притащишь, там, скорее всего, у кого-то будет Type-C, через который ты можешь хоть немножко позаряжать его. То есть, на самом деле, это движение, мне кажется, в правильном направлении. Apple, надо сказать, что в этом направлении двигаются интенсивно, но они, на самом деле, придумали для себя интересный способ борьбы с регуляциями в Евросоюзе. Вот знаете, как... Как-то ничего вам не напоминает. Значит, против кого-то вводятся какие-то санкции, они в ответ тоже вводят какие-то санкции, но на самом деле глобально никто этих санкций не замечает. Ну, по крайней мере, все утверждают, что никаких санкций они не видят. Вот так, такая история сейчас происходит с европейцами. Apple, так как против Apple в Европе ввели санкции, а именно заставили их много, как бы много следовать там, GDPR и разным другим комплаенсам, Apple в ответ сказали, ну, тогда мы просто не будем выпускать некоторые наши фичи для устройств на территории Евросоюза. И на самом деле, я думаю, что европейцы этого не заметили, по-честному, если. Ну, потому что эти фичи были связаны с довольно нелепыми пока попытками Apple сделать вот тот самый AI на устройстве, который, в принципе, глобально людям не особенно заметен, особенно если они им никогда не пользовались. Это интересная, на самом деле, практика, показывающая, что бороться за голоса пользователей, чтобы они давили на своих правительств. Свои правительства можно не только на уровне политическом, но и на уровне корпоративном. Это довольно интересное решение. Посмотрим, чем это закончится. Apple, я думаю, делали ставку на то, что мы не выкатим самые новые фичи в Евросоюзе, и народ пойдет жаловаться своим политикам, чтобы они прекратили давить на Apple. Но в реальности пока ничего не произошло, как вы понимаете. Как, впрочем, и с закрытием YouTube, с торможением YouTube в России, да? Так что, в принципе, глобально здесь тенденция прослеживается. С Гуглом такая же история. Google, напомню, довольно сильно давят на него антимонопольно и в США, и за его пределами, и в Европе. Так что там много вообще интересного в этом плане происходит. Мне кажется важным, что в этом году вышел Apple Vision Pro, который показал всем, как может выглядеть настоящий VR. Это прям, ну... Серьезное, большое дело. Как может выглядеть настоящий VR и что мы можем от него ожидать, как может выглядеть это будущее. Жаль, что это пока не особенно коммерчески успешная для Apple история. Но тут надо понимать, что Apple терпеливая компания, они умеют ждать. Они умеют продолжать выпускать устройства, делать более простые устройства, тем более, что это называется Apple Vision Pro, значит, нас ждет, наверное, просто Apple Vision, а может быть, еще и Apple Vision Mini. Мы не знаем, как это будет развиваться. Но, тем не менее, тема VR продолжает активно двигаться. Что-то у меня еще было, знаете, записано. Да, наверное, в этом году стоит сказать, что какое-то нечеловеческое количество проблем было со взломами, с кибербезопасностью, с какими-то неожиданными падениями всего. И, ну, кажется, что это сильно изменило рынок всего, что связано с тестированием приложений, тестированием сервисов и на безопасность, и на устойчивость, и все такое. Но при этом одновременно показало, что современная сеть крайне неустойчива к разным атакам. Посмотрим, как будет это развиваться в 2025 году. Мне кажется, что это прям, ну, место, где интернет должен активно развиваться.
Ну, кстати, давайте.
Вообще, это... мне кажется, что персональные данные по итогам 2024 года нужно пересмотреть, что является персональными данными, а что нет. Вот потому что, да. И это тоже как бы итог такой 2024 года. Мы так увлекались прошлым тем, что мы все засовывали персональные данные, что у нас теперь любое, вообще маломальски, даже не опасное какое-то что-то, взлом, у нас сразу визг, крик, стоит, значит, коромыслом столб, что типа украли персональные данные, все, хавайся, капец. Вот. Кстати, еще одна вещь про разного рода взломы. Я бы сказал, что это тоже интересный итог 2024 года. Суд США, значит, там WhatsApp выиграл у NSO, это израильская компания, которая Pegasus производит. Да-да. И Pegasus, значит, признали виновными. И это интересно, потому что это значит, что вот это такой важный сегмент cyber security, как бы, который начинает как бы попадать под регуляцию. До сих пор он никоим образом под регуляцию не попадал. То есть здесь есть два варианта. Или он уйдет полностью в сегмент некой как бы разведывательной деятельности, и это не будет компания, а будут департаменты там каких-то там закулисных форм, либо это какая-то будет регуляция, которой надо будет найти как бы подход, что они могут делать, что не могут делать. Кому они могут продавать свои разработки, кому не могут, и так далее, и тому подобное. Это тоже такой интересный момент.
По поводу безопасности, на самом деле, это история такая, она тоже вот в этом году, в 24-м году, она прям сверкала. Напомню, помните, такая была штука, CrowdStrike, да, вот этот скандал, да, когда самолеты не летали. Это же тоже вот было в 24-м году. Это
да, тоже Windows, да-да-да.
Windows, да, вот это все, это вот история была, и сейчас к этому отношение, ну, совершенно другое к безопасности имеется в виду, совершенно другое отношение. И, кстати, в телекоме там тоже есть один из трендов, я думал, почему-то я там как-то смачу их вот на это отношение. Там называется Zero Trust Network, то есть это когда сети нулевого доверия. Когда у тебя, ну, есть какое-то сетевое подключение, но все коммуникации происходят по нему зашифровано. Вот. И опять же, это VPN, извините. Ну, то есть, по сути, сейчас VPN будет встроенный вообще во все коммуникации. Вот как это пока архитектура будет устроена, пока не очень понятно. Вот. Но вообще отрасль движется в сторону, что каждое устройство будет подключаться к интернету, и там будет два поставщика. Один будет поставщик инфраструктуры какой-то, ну, условно, у вас передается там 5 по 5G, это все, да, какая-то. Вот. А вторая часть инфраструктуры, они могут быть слиты между собой, но тем не менее, может быть и другая какая-то организация. Это будет та организация, которая тебе предоставляет уже непосредственно услуги. Вот. И вот в этом отношении тоже есть подвижки большие, там тоже в пятом поколении и в шестом поколении в этом отношении есть прям в стандартах оговорки. Как это будет выглядеть с точки зрения потребителя, пока я не очень понимаю, но скорее всего это будет выглядеть, вот, ну, то есть когда вот к интернету подключаетесь, даже через домашний Wi-Fi какой-то, да, вот, вам все равно придется, видимо, там вставить какого-то поставщика, и на каждое устройство там будет свой отдельный поставщик услуг. Не знаю, как бы, чему это приведет, но как-то это вот как-то вот так это все звучит. То есть туда движение есть. И это должно обеспечить вашу безопасность, информационную, физическую безопасность в том числе.
Кстати, мы когда говорили про Европу, мы вот сказали про Type-C, а не упомянули про отдельные App Store. вообще вот это вот как бы...
GDPR, конечно, тоже не упомянули.
Вот, да, вот это все, то, что делает Европа, на самом деле, это и итог этого года, и вот, наверное, гигантский задел на будущее, да.
А мало того, что App Store, так еще и теперь внешние приложения будут получать в Европе доступ до NFC-чипа для оплаты. Да.
Платежка, чтобы была бы.
Да, что тоже хороший шаг, если обеспечивается тот же уровень безопасности, который обеспечивался на Apple Pay, либо хотя бы соизмеримый, то это прям гениальнейшее, конечно, развитие событий. Я еще себе тоже выписал пару вещей. Во-первых, в этом году биткоин нас поразил не только своей стоимостью в более чем 100 тысяч, но и тем фактом, что один такой американский политик, может быть, вы о нем слышали, зовут Трамп, предложил использовать биткоин в качестве резервной валюты, там план про 15 триллионов.
21 миллиард в 2025 году они планируют как бы в качестве резервной валюты. Это, конечно, мало, но это на 21 миллиард больше, чем в 24-м. Так что лиха беда начала.
Ну, там вообще план звучит как 15 триллионов, но мы знаем, что это Трамп, и он может сказать одно, сделать другое, сделать меньше, сделать больше, это как бы реальная рулетка. Но интересен сам факт, что политики такого уровня начинают разговаривать про криптовалюты не из категории того, что это какое-то развлечение для дурачков, у которых майнинг-фермы в гаражах, а реально как о чем-то значимом, и, может быть, это, ну, для меня это звучит как вполне себе легальная посылка к тому, что в каком-то обозримом будущем все валюты будут уходить, ну, может, не в обозримом будущем, все валюты будут уходить куда-то в подобную степь.
Ну, вот Дэвид Сакс, про который я говорил, который будет спецпредставителем президента США, он спецпредставитель по AI, и криптовалютам. То есть он как бы вот по двум направлениям, и, безусловно, да, это будет важное. То есть как бы Трамп уже, его называют многие, криптопрезидент, первый криптопрезидент.
В двух местах работает, да, буквально?
Да. Это... Слушайте, тут в комментариях там Станислав Х или Х, он спрашивает, какие итоги года для IT в России. Можно дать комментарий, и мы будем деградировать там окончательно или нет. Но мы вроде договорились, что у нас только положительные новости сегодня мы обсуждаем и не переходим на негативные процессы.
Мне кажется, есть и положительные новости. Например, действительно большое количество людей озаботились тем, чтобы поставить себе VPN. Действительно появились... Помните, мы в середине года говорили все, что должны выходить, появиться такие коробочки, которые ты в разрыв втыкаешь к своему роутеру, и вперед все заработает. Они появились в огромном количестве. Я закупил в подарок друзьям в России штук 10, наверное, причем разных. И, ну, мне кажется, что у большинства из них все работает, ну, кроме мобильных, конечно, потому что на мобильных там совершенно другая история. Действительно, большое количество изменений произошло в российских корпорациях, и теперь, мне кажется, ни у кого нет сомнений, как российские корпорации работают. Ну, в смысле, что это, там, по большей части это теперь государственные структуры, просто подчиненные разным башням внутри этого государства.
Я бы даже сказал, государственно-криминальные структуры, потому что у них в основном их деятельность базируется на том, что так называемый вот этот параллельный импорт. Вот, только что сегодня, просто вот только же разговаривали, очередную статью готовим. Вот, представляете, сколько стоит, допустим, серверный микропроцессор в магазинах? Он стоит ровно в два раза дороже, обычно, да, чем, вот в свободных странах, там, не знаю, где угодно, вы можете купить в два раза дешевле, чем в России. И мне кажется, это такая интересная история, вот, что, наркоту-то сейчас не надо возить, возите микропроцессоры в чемоданах.
Ну да. Ну, да. В смысле, и я думаю, что, как ни странно, это местами и выгоднее будет, и при этом практически легально во всех странах мира. Все так. В целом, нет, если там есть и позитивные новости, в смысле, айтишная часть всех этих российских бизнесов не умерла и продолжает как-то существовать. Я думаю, что средний уровень, если упал, то несущественно, потому что, безусловно, много ключевых людей уехало и, находясь на свободном рынке, уже нашли себе другую работу. Но в целом все это продолжает существовать, и, может быть, это аналогия не совсем, наверное, приятная, но в Германии времен Второй мировой тоже ведь на самом деле и заводы работали, и разработки новые велись, и дальше даже больше вам скажу, благодаря организации работы часто происходили какие-то научно-технические прорывы, не совсем, может быть, гуманные, но, тем не менее, они происходили, особенно в области медицины и знания того, как устроены люди. Так что, наверное, можно рассматривать это как позитивную новость. В 2024 году IT в России живой. Почему нет? Я думаю, что в следующих годах все будет точно так же.
Да, строят гринвагены, все как полагается, строят цифровой ГУЛАГ. Вот, с большим удовольствием, песнями и вот этим всем, зарабатывают огромные деньги. Ну, вот только на микропроцессорах, представляете, сколько можно наварить, да, если в два раза просто цены отличаются. Вот, и продолжают покупать, опять же, на Западе решения, с помощью которых распознают лица в метро. Появилась система оплаты лицом, как мордоплате, как ее назвать-то, оплата мордой. Как назвать красиво ее? Мордопей?
Лицопей.
Лицопей.
Мордопей. Оно как бы параллельным импортом.
Православное.
Не православное. Лицеплат.
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 Лицеплат. Мордоплат тоже, наверное.
Да.
Вот. А появились вот эти, опять же, блокировки. Опять же, представляете, никто в мире не блокирует VPN и, господи, прости, господи, YouTube. Таким эффективным способом, как в России. По-моему, положительная новость такая тоже, положительная тенденция.
А еще очень много перспектив появилось у рекламной отрасли. Я немножко ребятам рассказывал до начала эфира. Россия – это первая страна VPN в мире вообще, где самая дорогая аудитория находится за VPN. И поэтому, когда вас пытаются, как вообще обычно реклама устроена, вас ловят по вашему соцдему, по геотаргетингу, по модели поведения в сети. И Россия, наверное, одна из первых стран в мире, где самая дорогая часть этой аудитории, она просто неизвестна. Вот. И, соответственно, выцепить ее по каким-то понятным, ну, как бы понятным инструментам становится все менее и менее возможным. И это, конечно, открывает большие горизонты перед рекламной, значит, промышленностью Российской Федерации, особенно перед digital, особенно перед performance-маркетом, то есть темы, той, как бы, той частью этого рекламного рынка, который заточен именно на результативность, там, не знаю, на конверсию продаж и так далее. Потому что чем богаче аудитория, тем меньше ее видно. Но, наверное, для богатой аудитории это плюс гигантский, потому что вас перестанут как бы надоедать всякими рекламными предложениями, потому что вас просто не видно. Вы находитесь за запрещенными инструментами, или, скажем так, за инструментами, которые запрещены к рекламе, вот, и поэтому реклама вас не видит. Наверное, это плюс, но очень интересно, как будут из этого рекламщики и вообще отрасль в целом выходить, потому что это вызов, а вызов – это перспектива, все хорошо. Вот мы тоже как-то положительно завернули этот процесс.
Еще
одна. Миш, я тут просто, пока ты говорил, придумал. Ты знаешь, ведь в России все больше и больше людей, у которых есть авторизация через ЕСИО, госуслугами. Да. И зачем какой-то сложный таргетинг? Заставляй просто людей везде, где ты заходишь на страницу, авторизоваться госуслугами и вперед.
Принудительном режиме, а дальше еще скачивать. Но они для этого делают же вот сертификат на эти самые, на браузер, да, что там, соответственно, ты не можешь пользоваться и так далее. То есть здесь будут попытки, но я думаю, что в разные стороны. Опять же, государственный соцдем – это, конечно, ноу-хау. Вот, такого еще, в общем-то, не было. Но интересно это. Я думаю, рекламной отрасли это очень понравится.
Вот, а еще же забыли же сказать, что буквально показали на прошлой неделе базовую станцию, первую российскую, РТН называется. Вот. Теперь есть, в общем-то, производимые в России базовые станции. В общем, я тут нашел статью на CNews, она буквально сегодняшняя. Давай я там пункты зачитаю, у нас там есть же 3 минутки еще буквально. Какие, по мнению CNews, это когда-то интересное издание было, когда-то я его очень любил, какие, по мнению CNews, как бы всякие ожидаемые события в телекоме и в IT в России на 2025 год? Ну, вот базовые станции первое было, второе. Начнется реализация нацпроекта, экономика данных, цифровая трансформация государства. Типа мало этого было еще. Дальше идем. Будут утверждены новые сроки импортозамещения КАИ. КАИ – это критические инфраструктура. Что-то там, критические какая-то инфраструктура. Критическая информационная инфраструктура. Вот.
Новые сроки будут утверждены?
Сроки импортозамещения.
А, это, вообще срок утверждать,
импортозамещения
утверждать будут... новые сроки – это очень это
перспективно и положительно. Да, там фотография вот Максута нашего, Шадаева, в полный рост. Боже, во что он превратился. А будет запущен цифровой рубль. Опять же, положительно же? Положительно. Теперь государство будет знать вообще о всех ваших платежах, что полезно. Опять же, для извлечения прибыли в виде налогов. Появится суперкомпьютер на отечественной элементной базе. Ну, это фантазии какие-то. Я не думаю, что суперкомпьютер на отечественной элементной базе – это само по себе смешно. Зато запустят массовое производство российских спутников. Вот, кстати, X-Holding. Вот, бюро 1440, вот, они там пытаются что-то там, короче, запустить. Продолжится парад IPO IT-компаний. Правда, вот, как бы, опять же, я смотрел, все IT-компании, которые IPO провели в 2024 году, они торгуются дешевле, чем проведенное IPO. Ну, бывает.
Вот. Будет парад зато.
Да, будет зато парад. Власти отрегулируют платформенную экономику. Платформе имеется в виду Озон, Wildberries. Ну вот Wildberries начали уже, да, регулировать его. Хорошо же начали регуляцию проводить. Вот интересно, чем закончится. Правительство и Банк РФ ужесточат борьбу с кибермошенниками. Полезно? Позитивно?
Да, запретят голосовую связь.
Голосовую связь запретят, да, IP-телефонию запретят. Ну и госкомпаниям запретят создавать аналоги российского ПО. Я даже не понимаю, что это значит.
Я во всем этой, во всех этих пунктах вижу только одно и слышу только одно. И вот ты говоришь, что вот наконец-таки показали базовую станцию, которую мы обсуждали в августе или в сентябре 2023 года. И до этого мы ее обсуждали, по-моему. И она обсуждалась несколько раз, и все ее обещали. И все, что ты сейчас перечислил, все пункты, это пункты про то, что вот мы анонсируем анонса, где будет распланировано что-то.
Да.
И вот на фоне этого, конечно, новости, которые мы обсуждаем там про ChatGPT, где из категории «ну вот, вышло новое, и мы поразились». А здесь ну, каждый раз новость звучит типа… Ну, мы собираемся сделать все лучше,
чем слушай, а мы у вас. Вот про квантовый чип от Гугла вроде ничего не поговорили. Тоже, насколько я понимаю, прорыв, я помню. У вас была целая программа по этому поводу.
Целой программы по этому поводу, конечно, не было. Но была программа про квантовые компьютеры в целом. Ты знаешь, его сложно пока назвать там каким-то гигантским прорывом, потому что мы пока не очень понимаем последствия. Вся история вокруг вот этого гугловского прорыва, она заключается в том, что они придумали, как квантовый компьютер заставлять решать самую главную проблему квантового компьютера. И, ну, типа, в этом как бы есть там действительно какой-то прорыв, но станет ли он таким, что мы увидим какое-то настоящее применение квантовых компьютеров в 2025 году, пока очень сложно сказать. Скорее нет, чем да, пока. Очень медленно это все развивается.
Понимаем.
Там есть еще очень интересная тема, буквально последних дней или недель, про то, что китайские ученые анонсировали, ну, которые занимаются именно квантовыми вычислениями, анонсировали, что у них получилось взломать с помощью квантовых алгоритмов на квантовом компьютере алгоритм шифрования, то, что называется military grade, ну, типа военного уровня. Тут, конечно, есть оговорка, что это доклад китайских ученых, которые, ну, как бы, вполне может быть из категории «а вы тоже рассказываете», во что я, если честно, ну, не уверен, что это чисто разговоры, скорее всего, там что-то есть, но еще интересный момент, что они сами же признают, что да, вот у нас получилось, но тем уровнем шума, который сейчас есть у квантового оборудования, ну, у квантовых вычислений, пока нету бесшумных компьютеров и всего прочего. Это все скорее исключение, но типа мы движемся. Я прям очень всегда внимательно слежу за всеми этими квантовыми штуками, потому что прям мне очень интересно, когда я не понимаю, о чем речь. И вот это вот пример того, что я не понимаю, о чем речь.
Такая же история, да, точно так же. Ты читаешь? Нет, я пока не понимаю.
Ну, ничего страшного. На самом деле, может быть, нам будущий год как раз и расскажет, как это все нужно воспринимать и как это все будет работать.
Я предлагаю завершить сегодня донатом, который пришел к нам во время эфира через чат YouTube, через суперчат. С наступающим всех экспертов точки, пишет подлец-беглец. Простите. Батя отказывается провести игровой стрим, поговорите с ним. Или можно в рамках точки провести свой стрим с Блэкджеком и, ну, понятно с кем. Всем добра и свободы. Насколько я понимаю, как минимум у одного из присутствующих здесь бывают игровые стримы. И как минимум еще один эксперт точки, Сергей Бойко, регулярно проводит игровые стримы у себя на Твиче. И, насколько я знаю, он даже там уже играл в «Сталкер». Вот, ну, а у бати, у него мнение однозначное, что лично он готов играть только тогда, когда будет мирное небо, и, я не знаю, давить на него в этом вполне себе праведном мнении, мне кажется, не стоит.
Ну, мне кажется, что он не прав. Нет, мне кажется, что ему надо поиграть в план. Ну, ты знаешь, вот крайне интересная в этом плане игра. Это как бы играть в нее на игровом стриме, это само по себе заявление. Главное включить исключительно украинскую озвучку, в смысле, что там есть украинская и английская, ты же знаешь. И не пытаться включать субтитры. И давай посмотрим, какой процент ему будет понятен. Это же интересно ведь.
Слушай, я-то с тобой согласен, но это его искреннее мнение. И по поводу «Сталкера» я с тобой согласен. Но мне кажется, у Саши есть другая игра любимая. Там, где можно ронять брова. Дрова. Господи, заговариваюсь уже. А это означает... Муд Тракер, по-моему. Ты не видел, что ли, этого кусочка известного, где Саша с Наки довезли до конца дрова и случайно нажали... И он случайно нажал не ту кнопку.
Знаешь, нет, я не видел этот чудесный стрим, но, к сожалению, вынужден сообщить, что это российская студия, и, ну, как бы поддерживать в этом месте российского производителя я, наверное, не готов.
Тут да. Ладно, я предлагаю завершаться. Мне кажется, было достаточно интересно, и несмотря на то, что на неделе были неприятные новости, мы все-таки попытались дать немного позитива в конце года. Надеюсь, у нас это получилось. Не воспринимайте, пожалуйста, как сарказм и издевательство попытки рассказать про какие-то позитивные новости с российским IT, как у нас это вышло, потому что, если честно, для нас это все боль, потому что, ну, как минимум половина из нас, даже больше половины из нас, да, в каком-либо виде имели отношение к этому самому российскому IT, и очень печально, что оно разваливается на самом-то деле. Но имеем, что имеем, и есть вещи, которые гораздо более печальны. Но мы надеемся, что в следующем году у вас все будет замечательно и хорошо. С вами была «Точка». Ее провели для вас замечательнейшие эксперты Григорий Бакунов. Подписывайтесь на его телеграм-канал «Адмиту». Михаил Гуревич, подписывайтесь на его телеграм-канал «Добрый Венчур». И Михаил Климарев, подписывайтесь и на его телеграм-канал, который называется «За Телеком». А меня зовут Денис Альшанов. Можете подписаться на мой YouTube-канал. У меня даже сценарий для нового видео готов, представьте себе. Скоро начнется стрим для подписчиков The Breakfast Show. Ну, в смысле, для патронов The Breakfast Show. Увидимся
с вами. На следующей неделе нас не будет, правильно?
Да, на следующей неделе нас не будет. Да, мы встретимся с вами через неделю. Мы тоже вместе со всем каналом The Breakfast Show устроим себе небольшие каникулы. Всем спасибо, всем пока. И большие пальцы.
Пока.
Ура! С наступающим.
С наступающим всех.